Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Сегодня Рождество Христово. Читаю я комментарий к одному из выпусков «Светлых историй» на Радио «Вера». Сегодня Рождество Христово. Около полуночи в начале литургии у нас отключили электричество. Сейчас 11 утра. Электричества до сих пор нет. На улице минус 25. Я лежу под двумя одеялами в трех кофтах, двух штанах и трех носках. И около часа улыбаюсь, мало обращая внимания на холод, потому что смотрю один из самых светлых выпусков любимых светлых историй. Они согревают. Слава Богу за все, пишет Анастасия. Вот ради таких комментариев, ради таких слушателей, зрителей, ради таких переживаний и ради такой любви каждый понедельник в 6 часов вечера мы собираемся здесь, в светлой студии Радио Вера, для того, чтобы поделиться с вами своими светлыми историями. Добрый вечер, дорогие друзья! Это действительно светлые истории на Радио Вера, и сегодня мы представляем вам человека, обладающего не только роскошным, таким, как три одеяла сразу, красивым, тяжелым, мягким голосом, но и огромной коллекцией личных, прожитых, очень важных историй. Исполняющий обязанности настоятеля храма святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, ответственный за богослужение в храме иконы Божьей Матери Умиления при научном центре судебной и социальной психиатрии имени Сербского, протоиерей Владимир Быстрый. Добрый вечер, отец Владимир.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Я ведь не ошибся, я не соврал, сказав, что у вас, учитывая как бы и специфику вашего служения, историй фантастических совершенно очень много.
Ну, так немножечко вы преувеличили, конечно, потому что я вот как раз как-то перед передачей все думал, вспоминал, ну и как-то вот так вот прямо, чтобы вот куча каких-то историй.
Отец Владимир, ну вы же предложили тему.
Я предложил тему, да, но...
Вот женщина вечно пытается свалить ответственность на мужчину.
Да-да-да. Не, ну просто там пару историй я, как говорится, знаю, да, вот, и с удовольствием их одну расскажу, с удовольствием, да.
Угу. А также с вами Анечка Леонтьева. Добрый вечер, Анют.
Добрый вечер.
Ага. И Алла Сергеевна Митрофанова. Альчик, добрый вечер.
Исправился.
Ну, я ж стараюсь. Отец Владимир недоумевает. Меня тут все упрекают внимательные, неравнодушные зрители и слушатели за то, что я прочих женщин называю Анечка, Кирочка, Мариночка, а жену исключительно Алла Сергеевна.
Наверное, из-за уважения.
Абсолютно, исключительно из уважения, поклонения, восхищения.
Почтение,
и робости, опять же.
Почтение,
да, вот даже не уважение, а робость.
Да, ибо всякий муж рядом со своей женой должен чувствовать себя придурковатым и недостойным. Как перед начальником.
Смешно.
Прежде чем мы начнем рассказывать свои истории, я хочу напомнить вам, друзья, что светлые истории с самого первого дня существования не только в аудиоформате живут, но и в формате видео. А видео вы можете найти на нашей странице в социальной сети ВКонтакте. Так что заходите, смотрите, пишите комментарии, ваши комментарии на вес золота. Ну и, отец Владимир, как вы уже верно заметили, тема нашего сегодняшнего разговора — работа во славу Божью, труд во славу Божью. И мне кажется, что бы ни делал священник, вот чем бы он ни занимался, но это всегда труд, и это всегда во славу Божью. И в этом смысле вы можете рассказать просто о том, как прошел ваш вчерашний день, и, в принципе, это будет история о труде во славу Божью.
Да, понятно, да, конечно. Ну, в общем-то, в принципе, любая жизнь человека – это, так сказать, во славу Божью. То есть любой день человека во славу Божью происходит, да. Но, конечно, священнический труд, он как-то, ну, так уж, наверное, все-таки он какой-то особенный, да, потому что, во-первых, он сочетает в себе какие-то несочетаемые вещи, да. То есть вот, ну, если, например, говорить там о вчерашнем или там каком-то позавчерашнем дне, да, то он состоял, так сказать, из множества всего, да, дел. Ну, во-первых, конечно, это богослужение, да, которое вот совершается, к которому готовишься, готовишься к проповеди. Это, как правило, бывает очень мучительно, да, потому что Ну, вот там был преподобный Серафим Саровский, Юлия Лазаревская, да, и надо было что-то сказать о тех, о ком говоришь уже, там, так сказать, очень много сказано чего. И здесь, конечно, просто вот сидишь, думаешь, читаешь, так сказать, как, так сказать, смотришь какие-то других проповедников, да, и пытаешься что-то все-таки найти в своем сердце, чтобы... Ну, он же отзывается, естественно, в своем сердце что-то такое, да. Вот. Это вот, так сказать, подготовка такая, да, идет. Потом богослужение, которое, конечно, это особенная вещь, богослужение. Это просто тоже целый мир такой, когда время застывает, когда ты действительно вот... Я помню, когда я, ну, там, год я был диаконом, потом, когда меня, значит, рукоположили во священство, и была первая моя литургия, то я, так сказать, у меня кружилась голова, потому что, казалось бы, вот диакон стоит там с правой стороны от престола, а священник посередине, да, но настолько все картина меняется, что я просто не мог долго понять вообще, где я нахожусь, да, вот. Такое было просто вот какой-то такой, так сказать, хотя, в принципе, ну, естественно, уже там богослужение я знал, как там, что говорит диакон, что говорит священник, но вот поэтому богослужение, это, конечно, особое время, где проживаешь какую-то необычайную жизнь, которая, ну, вот действительно, там, ну, так сказать, не побоюсь или не побоюсь быть каким-то таким, так сказать, в этом плане многословным и излишне чувствительным, но иногда действительно просто мурашки по коже бегают, когда, ну, прочитаешь Евангелие, да, хотя тоже, казалось бы, уж там, ну, не все наизусть знаешь, но, в общем, очень многое, так сказать, близко к тексту, да, естественно, все слова, все обороты, да, и вот именно какая-то необычайная... Иногда чувствуется вот необычайная красота именно вот церковнославянского языка. И, так сказать, понимая, что по-русски это нельзя читать, да. Хоть, может быть, не всем это понятно, но такая красота, такая напевность, такая какая-то, что вот это читаешь, и просто вот действительно вот там бегают мурашки.
Протоиерей Игорь Гагарин не так давно поделился с нами своими размышлениями по этому поводу, как виниловая пластинка... Я рассказывал недавно в эфире «Радио Вера», как виниловая пластинка — это способ записать звук, однажды там прозвучавший в прошлом, и вот попробовать тебе его передать, чтобы ты услышал его. Как фотография — это возможность передать изображение того, что было когда-то давно, и вот чтобы ты увидел своими глазами, так молитва и вообще язык богослужения — это способ зафиксировать... переживание сердца в момент вот, ощущения там благодати Святого Духа, это же невозможно описать словами, фотографией, звуком, да. Молитвой можно. И когда ты, как вот дорожка пластинки, начнешь проигрывать вот эти слова молитвы у себя в душе, ты сможешь почувствовать, если не в полной мере вот эту благодать, то хотя бы отблеск этой благодати ты сможешь почувствовать, потому что это способ передачи, вот этой вот, способ записи и передачи вот этого переживания.
Да, это очень хорошо сказано, и действительно это так откликается в сердце, да. Вот, так сказать, это действительно необычайная вещь. Но помимо молитвы, да, к сожалению, священнику на службе еще приходится выполнять еще масса, так сказать, задач, да, которые, конечно, отвлекают ужасно. Например, ну, я вспоминаю, вот сейчас что-то вспомнилось мне, например, там, по-моему, отец Павел Флоренский, он, ну, у него там свои какие-то были воззрения на все, да, он служил вообще... вокруг престола какую-то палатку ставил, чтобы вообще ничего и никого не видеть, да, так вот, чтобы быть... Ну, это, конечно, тоже такая, ну, отец Павел такой был особенный человек, да, вот. Ну, а здесь, конечно, приходится следить за хором, да, хоть там у нас хор небольшой сейчас в количестве одного человека, но все-таки, да, там какие-то ему пытаться, так сказать, послать флюиды, чтобы он там пел, там... Там, так или по-другому как-то, вот приходится как-то смотреть за алтарниками, потому что очень хорошие все, ну, даже не сказать ребята, там у нас уже все дядечки такие, да, дядечки, вот, ну, замечательные люди, но иногда что-то там в самый какой-нибудь ответственный момент он решит вскипятить чайник почему-то, потому что вот сейчас теплоту подавать, а тут идет еврейский канон, и тут, значит, начинает в тебе происходить огромная борьба, чтобы, так сказать, не... Потому что у меня был такой знакомый священник, и есть, собственно говоря, который иногда вот в самый ответственный момент, он так очень благостно служил, а в самый ответственный момент, когда там кто-нибудь начинал шуршать в алтарник, он срывался, просто начинал орать, потом, значит, долго плакал, что, значит, сорвался. То есть нам приходится за этим еще следить, вообще, ну вот за всем, что происходит, да, происходит. Естественно, конечно, там все время слушаешь, что происходит в храме, там, не дай бог, там, кто в обморок грохнется, упадет, да, такое тоже бывает. Вот, ну, там, если там много народу или жарко, там, ну, люди пожилые все, в общем, поэтому... То есть вот какая-то там... Приходится думать все время о том, что сейчас надо бежать исповедовать, да. Вот, если, не дай бог, там какой-нибудь еще после... Какая-нибудь треба после литургии, начинаешь волноваться, переживать, что вот там, ну, служить, все служишь не торопясь, как-то с чувством, с толком, с расстановкой, да, вот, и, а там, значит, вот люди тебя ждут уже, начинаются эти переживания еще какие-то, да, то есть вот такая вот, такое вот, как говорится, смешение каких-то всяких чувств и так далее, да, но вот так вот она, так сказать, как-то... Вот проходит служба, да. Потом какие-то хозяйственные дела, естественно, да, это каждый день, вот и вчера тоже, хоть и воскресенье было, но все равно хозяйственные дела, потому что сейчас скоро праздник, надо как-то все это продумать, подготовиться, там, организовать, дать команды. Вот плюс еще занимаешься строительством. Да, мы занимаемся строительством храма, поэтому каждый день и ночь думаешь о том, почему там так все медленно идет, да, и пытаешься что-то такое сделать. Ну вот, если говорить, что вчера, например, конкретно, я потом поехал в гости к своему брату, да. Это, конечно, приятное очень дело, это застолье, это какие-то приятные разговоры, но поскольку все равно же ты остаешься священником, да, то, так сказать, сидящее застолье так или иначе, постоянно спрашивает и требует ответы. А что церковь думает об этом? Или там, а почему вот там патриарх не сделал этого?
Как врач,
этого?
Да, как врач, да, в компанию попадает.
Или сделал это? А вот как вот ты смотришь на это? А вот что делать? Вот? И, собственно говоря, вот такое вот, оно, такое вот какое-то служение, проповедь, оно продолжается даже среди близких, да, даже среди самых близких людей, которые, казалось бы, там тебя уже, как говорится, знают там с младенчества, да, но вот все равно, значит, ну и тут уже, хочешь не хочешь, надо, значит, включаться в какие-то вот эти разговоры. Хотя, конечно, хочется, там, в гости не хочется никогда вот в воскресенье ходить. Хочется как-то потом, когда все сделал уже, ну, во-первых, уже, конечно, физическая усталость, да, там, то, что встаешь рано, в 5 часов, там, да, пока там то, пока сё. И, конечно, хочется уже потом поехать домой там и как-то тихо все осмыслить или просто поспать, да, потому что спички вставляю в глаза, да, а тут, значит, ну, там какое-то, знаешь, какое-то мероприятие, хоть и родственное, но все равно мероприятие, да. Ну, вот еще раз говорю, да, что приходится и там, значит, все время держать какой-то ответ, да, то есть все время держать в себе, так сказать, понимать, что ты не просто, хоть ты и брат, хоть ты и там и кум, хоть ты и друг там этих, так сказать, моих замечательных там родственников и друзей, но все равно, так сказать, ответить должен, да.
Я вас хорошо понимаю, очень хорошо понимаю, когда священник садится за стол с дорогими людьми, чтобы отдохнуть, слово за слово, чувствую, работаю, да, продолжаю работать. Да. У Аллы Сергеевны, в душе моей, та же самая проблема. Тоже сядем поужинать, слово за слово, и раз, все перерастает в лекцию о Достоевском, об Ахматовой. Она литературу преподает в ВУЗе. И вот
но нет, периодически... здесь разные ситуации. Ты понимаешь, у меня профессиональный травматизм.
Почему? И у действительно... тебя желание просветить непросвещенного
так
мужа?
Нет, отец Владимир же ну что ты, во-первых, муж, это наоборот, меня просвещает. Вот. А отец Владимир говорит о другом, когда хочется выдохнуть, отдохнуть. Но нет. Это такие каникулы Бонифация. Помните мультик «Каникулы Бонифация», когда Лев Бонифаций приехал к бабушке, чтобы отдыхать, порыбачить. А его все время окружали дети, которые знали, что он работает в цирке, и все время просили его, чтобы он им показал какие-нибудь фокусы или что-то еще. Такие 10 негритят. А, да, ну это в данном случае устойчивое выражение, да, просто чтобы меня там не обвинили в каком-нибудь расизме и прочее, не об этом совсем. И Бонифаций отрабатывал по полной программе, но реализовать мечту, выдохнуть, поудить рыбку и просто у бабушки там на кровати поваляться, да, и поесть ее пирожков, ему не удалось. Вот в таком же примерно положении, я так понимаю, оказываются все отцы, которые часто...
Все педагоги, на самом деле, тоже. Да.
Педагоги нет. Педагоги, понимаете как, если бы я умела молчать, здесь проблема в том, что я молчать не умею. Если бы я умела молчать, у меня муж был бы счастливейшим человеком на свете.
Нет, я думаю, что не в этом дело. И даже еще вот я вспоминаю сейчас светскую свою работу, да, когда я программистом работал, там тоже не выдохнешь. Понимаете, когда идет там процесс отлаживания программы, да, то ты можешь сидеть за столом, пить чай там или еще что-то такое, но 16-ричные коды в голове у тебя, значит, мелькают, и ты думаешь, где я допустил ошибку, потом тихо уходишь там куда-нибудь в уголочек, достаешь, тогда были огромные эти распечатки такие, простыни, да, достаешь, начинаешь смотреть, значит, что там я такое, где бы ты ни был, дома, в гостях, в метро, там, ну, там, может, если на лыжах идешь, конечно, там не достанешь, но так что это на самом деле нормально, и так и надо, понимаете, так и надо. Так и надо, и, ну, жизнь, она, вот это наша жизнь, понимаете, это наша жизнь.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Сегодня здесь, в студии, исполняющий обязанности настоятеля храма святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках, протоиерей Владимир Быстрый, Анна Леонтьева, Алла Митрофанова, я, Александр Ананьев. Тема сегодняшних светлых историй – труд во славу Божью и, ну, по большому счету, любой труд получается. Потому что покажите мне труд, который был бы не во славу Божью.
Я боюсь, что мы можем подумать и найти такое.
Да, ну ладно.
Но это не будет трудом.
Да, это будет обычным пороком, обычными страстями. Обычно, да. Как это называется, когда, господи, с ребролюбием каким-то, да? Ну, то есть, вот, ну, в любом случае, если этот труд не во славу Божью, то это какой-то грех, грешок или грешище.
Это даже не... Ну, грех – это само собой. Здесь просто человек не может жить, вот, трудясь, вот ради каких-то таких вот сиюминутных вещей. То есть он может это делать, да, но из-за этого у него наступает...
Вы там, сейчас расстроили
психозы,
тысячи,
неврозы.
Тысячи россиян, ну, отец Владимир.
Вы знаете, сейчас очень популярна, так сказать, психология, да, и я иногда слушаю каких-то психологов, и они, собственно, говорят, вот, там, ну... Там, обретение смысла жизни, это сейчас, так сказать, уже ленивый об этом не говорит, да, и, собственно, действительно все проблемы из-за этого, что человек трудится, усердно трудится, трудится много, трудится прям вот не покладая рук, ради чего? Ради того, чтобы хорошо отдохнуть, да. То есть он ради того, чтобы, как говорится, год работать, чтобы неделю провести там на каких-то там Сейшелах там или еще где-нибудь.
Кто-то делился со мной своими переживаниями относительно ипотеки. Альчик, расскажи свою светлую историю на тему «Труд во славу Божию».
Светлой я ее вряд ли могу назвать, эту историю. Вообще, я думала, там, выбирала, о чем здесь можно было бы рассказать, а в итоге, поскольку сейчас речь о педагогике зашла, думаю, была, не была, пусть будет этот эпизод. Наверное, многие помнят «Ералаш» с участием Хазанова и Моргунова, где Моргунов играет директора школы, а Хазанов играет нового школьного учителя, причем почему-то в интерьерах абсолютно советской школы, с советской такой кафельной плиткой, с советским цветом стен и с советскими окнами. Все эти люди говорят по-итальянски. И как будто бы все это разворачивается в школе итальянской. Хазанов играет молодого учителя, которого направили новым педагогом в школу, и его директор определяет в там третий какой-то А или третий Б, не знаю, в общем, в класс, где дым стоит коромыслом, и вообще страшно туда попасть. Страшно зайти, страшно заглянуть. И плотно закрывает за ним дверь, чтобы этот учитель, увидев, чем занимаются дети, а они там стоят на ушах в буквальном смысле, чтобы он не захотел сбежать обратно. Или нет, даже если захотел бы, то не смог. Я была в такой ситуации. Дело в том, что буквально недавно тоже с коллегами вспоминали, это очень такой был кинематографичный эпизод, как я начинала преподавать. И дико боялась идти на первое занятие со своими студентами. А так получилось, что я закончила институт, и меня сразу же пригласили на кафедру преподавать. Ну, вернее, как я там в аспирантуру поступила, вот, потом ушла из аспирантуры, а преподавать в итоге осталась. И у меня с моими студентами разница в возрасте, ну, вот прям совсем ничего. Я думаю, значит, надо какой-то важности там на себя напустить, надо чего-то там еще такое, надо что-то придумать, какую-то тему позабористее, посложнее, чтобы они не догадались, как я их на самом деле боюсь. Но мне ничего не помогало. У меня, знаете, у меня тряслось все под коленками, вот прям вот поджилки такие вот тряслись, да. У меня, значит, холодели руки, у меня учащалось дыхание. И в итоге ничего лучше, чем спрятаться на кафедре под кустом какого-то, какой-то герани, я не придумала. Сижу на кафедре под кустом герани, звенит звонок, и я думаю, авось все забудут, авось как-нибудь рассосется. Ну, понятно, мне там сколько, 22 года, да? И тут я слышу шаги по коридору, такие тун-тун-тун-тун.
Зловещие, да. Зловещие.
Открывается дверь, и я вижу на пороге нашего декана. Добрейшего человека, потрясающего, замечательного во всех смыслах, вообще лучшего декана всех времен и народов, Ярослава Львовича Скворцова. И он на меня смотрит, говорит, Аля, а что вы здесь делаете? Я из-за фикуса голову высовываю, говорю, Ярослав Львович, я здесь прячусь. Он говорит, от кого? Я говорю, от студентов. Он говорит, не хочу вас расстраивать, но я сейчас мимо вашей аудитории проходил, и они там, и они вас ждут. Я, ах, Ярослав Львович, это ужас, кошмар. Я говорю, и что же вы им сказали? А я им сказала, я спросил, кого вы ждете, они сказали, ну вот у нас какая-то там Митрофанова АС, не знаете про нее ничего? Я говорю, что же, Ярослав Львович, вы им ответили? Я им сказал, ребята, вы попали. После этого Ярослав Львович взял меня за руку, вытащил из-за фикуса. И вот можно прям пересмотреть, я пересматривала недавно этот Яралаш с Хазановым, как его волокут вот так вот по коридору. Точно так же Ярослав Львович тащил меня, подвел к аудитории, втолкнул туда осторожно и закрыл за мной дверь. Я не помню себя от ужаса. Значит, так, взабу дыхание сперло. Потом я открываю глаза и смотрю, передо мной три несчастные души сидят, которые трясутся, пригнулись к партам, примерно так же, как минуту назад я пряталась за фикусом. Только они прячутся за своими какими-то там учебниками по языку. И тут я начинаю входить в роль. Так, говорю, а где остальные? Они заболели. У них есть справки, они потом принесут. Короче говоря, я поняла, что дети меня боятся действительно больше, чем я их. И дальше мы с ними начали как-то стараться выстроить отношения. Надо сказать, что на кафедре возложили на меня какую-то непомерную надежду и дали мне, я не помню, наверное, штуки 4 или 5 было у меня академических групп в том году, потому что я никогда не преподавала, это для меня первый опыт, и готовиться приходилось довольно-таки интенсивно, с колес, и потом приходить на занятия и делиться со студентами в еженедельном, практически ежедневном формате теми открытиями, которые накануне ночью, извините, да, сделала я сама, копая там свою программу. И потом, ну, то есть это была такая, это была очень мощная загрузка. Она отнимала довольно много времени от работы в журнале «Фома», где я тогда была, так сказать, ну, официально, где у меня лежала трудовая книжка, то есть все. Но есть вот «Фома», да, а есть вот институт. И, конечно, ну, я успевала в «Фоме» гораздо меньше, и мне катастрофически нужны были деньги, мне их не хватало. В общем, мы дали со всеми остановками. И вот что произошло. В конце семестра выяснилось, что каким-то удивительным образом меня на кафедре забыли официально оформить. И за все это хозяйство я ничего не получу. А я рассчитывала, что у меня будет какой-то гонорар, там я понимала, что можно будет вот то-то, то-то, то-то. В общем, это получилось такое именно в чистом виде труд во славу Божью. И я так немножко расстроилась, потому что мне, правда, очень нужны были деньги. Но, вы знаете, Господь берет под свое крыло. Потому что, ну да, деньги были нужны, но я не как, все равно это работа, которую ты делаешь не ради денег. Да, она просто, она тебе нравится, и тебе хочется делиться вот этими самыми открытиями. И я поняла в течение там вот этих первых месяцев, что, в общем, хочу в этом во всем оставаться. Дальше была удивительная штука. Ну, во-первых, надо мной дамоклым мечом висел квартирный вопрос, и стало понятно, что меня оставляют в студенческом общежитии, за которое можно практически не платить. Ну, то есть там какая-то чисто символическая была плата, то есть мне не надо было искать квартиру. Вот. А второй момент, вот я сейчас, оглядываясь назад, прошло уже много лет с тех пор, я вижу то, что тогда начиналось, сейчас выросло в какое-то совершенно отдельное, прекрасное дерево, где есть курсы лекций, записанные с тем же журналом «Фома» совместно, где есть какие-то лекции, которые там нас зовут читать туда-то и туда-то, и мы с удовольствием там приезжаем, приходим и прочее. И, наконец, на протяжении уже многих лет, самое главное, да, сокровище, есть вот эти самые студенты, которые временами, конечно, знаете как, после иного ответа на экзамене хочется залезть на тот самый фикус, за которым я пряталась на кафедре. Вот. Но иной раз это такое утешение, когда ты видишь мыслительный процесс в глазах вот этого молодого человека и его упоение тем открытием, которое теперь уже совершил он сам. И это, ну, на самом деле, это дороже всего на свете. Того, что может быть вот в профессии, когда вот такое наблюдаешь, такое видишь. Такое бывает нечасто, но оно бывает, это, конечно, настоящее утешение. Так что вот работа, которая была во славу Божью, совершенно неожиданной, я на это не рассчитывала, да, но вот так получилось. И Господь вот так все это благословил. Наверное, так я бы сказала.
Сейчас мы прервемся ровно на минуту. У нас полезная информация на радио «Вера». А через минуту продолжим череду светлых историй от сегодняшних ведущих Аллы Митрофанова, Анечка Леонтьева и наш сегодняшний дорогой гость, протоиерей Владимир Быстрый. Не переключайтесь, будет интересно.
Светлые истории.